Разворот.
Девять часов 13 минут, четверг, 31 июля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Эхо Москвы». Вера Кузнецова, звукорежиссер в студии, Ирина Воробьева, ведущая этой программы. Здравствуйте, Ира.
Доброе утро, Сергей Даренко. Отлично поживаем, несмотря на холодную погоду.
Прекрасно. Готовитесь потихонечку к затмению,
конечно,
которое не сегодня,
конечно,
а завтра.
К завтрашнему
уже
затмению,
все готовятся,
да.
Действительно, общественность, вот у меня в поселке, где я живу, дети уже 8-7 лет, все приходят мне, говорят, я уже поясняю, что будет в Монголии, там больше всего видно, и еще где-то на Ямале, еще бог.
А есть. У нас видно будет?
У нас будет, но частично будет завтра.
Ага.
Завтра, притом не сегодня, поймите, потому что все готовятся к затмению, уже это какое-то значение приобретает. Я понимаю, на безрыбье просто.
Конечно, конечно.
На безрыбье и затмение. Да, завтра, завтра, в 14 часов следует, если вы собираетесь. Наоборот, для нас, людей, поклоняющихся солярным знакам и солнцу, для нас, детей солнца, для нас, наследников царя Калаксая, да, мы читаем всякую ахинею в том числе. Ну вот. Для нас это плохо, когда солнце...
Так ненадолго же.
Ну, с часу до трех вот у нас здесь.
Ну, по-моему, мне кажется, при такой погоде увидеть, что это будет невозможно. Нет?
Ну, вообще что-нибудь...
Ничего не произойдет,
но мы же почувствуем это каким-то образом.
Да, если только психологически, мне кажется.
Да?
Только так.
Не знаю, я вот как-то... Я как-то наоборот. То есть мне хорошо, когда солнце есть, а не когда его нет, мне кажется.
Ну, посмотрим завтра, да.
Посмотрим, ладно. Сейчас разлучимся. У нас тут уже подъехала рекламка сразу сходу, а потом поговорим.
Вот новый разворот. Как это перерыв? Реклама.
Драгоценное предложение на рынке подмосковной недвижимости. Апартаменты в собственность с полной внутренней отделкой и мебелью на территории семейного парк-отеля «Яхонты» в 50 минутах от Москвы среди сосен на берегу чистейшего родникового озера.
Круглый год и отдых, и доход.
«Яхонты». Подмосковный курорт. Апартаменты. Собственность. Яхонты.ру. Телефон 940-95-45. 940-95-45.
Близкие всегда помогут. Загляните в ближайший к вам магазин «Оби». За электропилой «Алка» всего за 2499 рублей. Электролобзиком «Макита» за 1499 рублей. И аккумуляторными ножницами «Гардена» за 1999 рублей. Выбирайте, какой «Оби» вам ближе. «Оби» Варшавская, «Оби» Теплый Стан, «Оби» Химки или «Оби» Белая Дача. Строим выгодные отношения. «Оби». Ремонт. Дача. Выгодно. Цены действительны до 31 августа 2008 года.
Реклама на «Эхе»? Почему бы и нет? 959-05-51.
Разворот.
9.16 мы продолжаем. Смотрите, к 2011 году переоденут военных. Вот сообщение о том, что к 2011 году их наконец переоденут. Они наконец станут ходить вот в этих вот нарядиках, которые... Помните некоторое время назад?
Или что там это
было?
Вот,
ну уже все равно. Это уже почти все равно, потому что куда уж дальше.
Главное, что их переобуют, насколько я поняла.
У них сделаются водонепроницаемые ботинки. Влагонепроницаемые ботинки, они сделаются легкими, они сделаются прочными, они будут сделаться носки, то есть дадут внутрь этих, туда засунут носки им, в эти влагонепроницаемые ботинки, ну не ужасно ли? 80 образцов предметов новой военной формы одежды. 80! Представляете себе?
Слушайте, ну это круто, я считаю, будет модно.
Включая белые шарфики, включая, ну и так далее. Вы выходили замуж когда-нибудь за военного, просто мне интересно.
Нет, вы знаете, выходила замуж я один раз, выходила замуж я не за военного, но часто вижу мужа в натовской форме.
А вас нет, ну это понятно, он берет, я знаю, где он ее покупает.
Ну, конечно, я тоже знаю.
Я знаю, где он ее покупает, я тоже покупал, когда собирался в Бразилию на приток Амазонки, а потому что натовская, она вот такая
в
очень...
Вудланд, конечно, это
удобненькая,
же
удобненькая. Да, шьется она, правда, под Подольском, все знают, и поэтому она называется натовской, чтобы ее покупали идиоты вроде меня, ну и так далее.
И моего мужа, спасибо.
Вот, она шьется под Подольском, я доверюсь.
Зато в лесу мужа не видно, я вам хочу сказать.
Ну, прекрасно.
В Лунде вообще не
прекрасно.
Видно.
Прекрасно. Слушайте, значит, нет, ну хорошо, ну давайте тогда 363-3659. Призовем женщин, которых когда-нибудь кадрили военные. 363-3659. Потому что, смотрите, их все время переодевают, их непрерывно переодевают. Но я думаю, что в этом есть какая-то правда. В этом есть какое-то что-то есть, понимаете? Вот в это вот что-то гренадерское. Оно не только, когда он разденется, а когда он еще одет. Ну, правда же. Ну, вспомните... Ну, вспомните Бондарчука фильмы, вот эти вот, где прежде чем стать Штирлицем, он, значит, ходит... Нет, ну вспомните.
Нет, хорошо, у меня мама выходила замуж за военную. У меня вообще в семье
Правда?
Очень много военных.
Какой род войск?
Вот. Ну, папа у меня военный переводчик, скажем.
Ну, здрасте, нашла вот. Военную. Нашла
ну, жизнь нашла военную. Не
нашла
надо,
военную.
Не надо. Папа
здрасте.
На Ирано-Иракской войне был и в Ливии
ну
все время.
Что?
Нормально, военный.
Нет,
еще как.
Нет, нет, нет. А вот если бы он с кортиком шел бы с кортиком, весь черный плащик, этот и шарфик белый. Понимаете, о чем
ну,
я говорю?
Ну, это уже такой какой-то военный.
Что?
Какой-то такой.
А вот такой.
Стильный слишком, мне кажется.
Нет, их переоденут к 11-му году. Я хочу в защиту этого переодевания. Все говорят, что это вот какая-то тема. Все время они как гомики непрерывно переодеваются. Но мне кажется, что в этом есть все-таки свой шарм. Все-таки скажите, женщины, правда, вас кадрил, если военный когда-нибудь, расскажите, как это классно. Вот его форма, этот кортик, этот... Вся эта вирильность, выраженная в сапоге в этом вонючем. Ну, что-то же есть в этом, согласитесь.
Да что-то для кого-то.
Здравствуйте,
возможно.
Как вас зовут? Здравствуйте. Здрасте. Скажите, форма важна, правда же? Выправка.
Конечно, конечно.
Она придает выправку, она придает некую вот некую атмосферку такую, да?
Конечно, да.
Ну, а когда они сейчас ходят в комбезах каких-то, в хим...
Сейчас нет, вот это вот камуфляжное...
Ужасно, как будто в химзащите, уроды какие-то,
какой-то.
А?
Это точно, ужас какой-то.
Мешок в мешке, понимаете, раньше он и с животиком, и ягодицы у него не безупречны, но когда он наденет форму, гад, ведь красавчик.
Это этих... точно,
да?
Я выходила замуж, у меня муж бывший военный летчик.
Вот.
Вот, и вот когда я его первый раз увидела
сейчас
в форме... Вот сразу и влюбилась.
Этот самый синий лампас.
Да, да,
или
да,
у него
да,
не
да,
было
да.
еще лампаса? Он же не был генерал-майор авиации еще в то время, нет.
Только
да. Потом, лампаса уже потом. Спасибо вам большое. Нет, послушайте, военный, вот если он весь атлет, Рэмбо и все такое, пожалуйста, он может ходить как хочешь, пожалуйста. Это не имеет значения. Юдашкина, думаю, разделяет эту точку зрения. Наш главный военный.
Ну, конечно, конечно.
Замминистра обороны, да, практически да. Юдашкин, да. Ну вот. Но если военный мешковат, одутловат, весь побит молью, весь такой геморроидального типа мужчина,
знаете, формы его не
апоплексического телосложения, потерявший свои былые стати где-то в баньках, на охотах, на рыбалочках, всяких других дивных местах, ну вот, пивного типа мужчина, то как раз ему абсолютно нужна форма.
То есть для того, чтобы форма — это показатель силы, такой образ силы. Выходи,
это имитация силы. Сейчас объясню. Потому что, смотрите, если он сам мешок, и его засовывают в мешок, то получается мешок в мешке. То, что я сказал, это камуфляж, когда засовывают вот такой вот мешок.
Ну, смотри, какой камуфляж, конечно. Вот этот, который сейчас у них, вот этот, вот эта вот форма жуткая.
Ну, жуткая, ну, жуткая, ну, жуткая. А если бы он шел в клёше, черный клёш, понимаете? О чем я говорю? Кортик и все такое. А?
Да, неплохо.
Вообще-то мне военные моряки почему-то вдруг. Ну, я вас пытаюсь воспалить. Послушайте.
Меня не получится, Сергей.
Что вы? Я вас пытаюсь воспалить.
Да мне солдатиков жалко всегда. Вот эти все ужасные совершенно...
Вы когда смотрите на военного, у вас просыпается материнский инстинкт.
Ну, скорее. Ну, если солдатики, то, конечно, если вышечены, то у них как раз у всех животики.
813, это что? 813, что за код? Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Сергей.
Здрасте.
Доброе утро.
Откуда вы с 813-м кодом, с таким дивным?
Ленинградская область,
вот
город Шлиссельбург.
Я так и чувствую.
Где Нева вытекает из Ладожского озера.
Да-да-да-да-да. Скажите, вот, пожалуйста, форма важна все-таки или нет?
А?
Форма важна?
Очень важна.
Что она сообщает мужчине, когда он надевает
значит,
форму?
Значит, для военных
да.
она символизирует дух славы и дух побед, который был накоплен военнослужащими, которые носили эту форму до того.
Но тогда
и все изменения мы воспринимаем болезненно.
Спасибо.
И наша задача...
А каракулевые беретики?
Подождите. Сотворить новую форму.
По новой.
Да, по новой.
По новой понадобится победа, понимаете? Новая пуговица, новая победа. Спасибо вам большое. Всякий раз, как вводятся новые пуговицы, понадобятся новые победы. Понимаете?
Конечно. Поэтому и пап. Слушайте, Сергей из Барнаула очень хорошо пишет. Военный должен выглядеть брутально, а не как щегольский хлыщ.
Он и будет выглядеть... Нет, брутальность у него потом уже, когда он снимет форму. Смотрите, что будет у него. Полусапожки, полуботинки, каракулевые беретики войдут теперь в моду. Свитера. Кожаные куртки и плащи. Кожаные куртки и плащи я бы для КГБ бы сделал.
Да, вот кажется, вообще, мне кажется, им очень
гораздо уютнее.
Вернуть.
Для них монгольской кожи, причем монгольской кожи, чтобы этот плащ весил 16 килограммов ровно. Вот такие плащи я бы дал КГБ. Чтобы тренировали плечи, естественно. Ну вот, свитера, офисные полуботиночки. То есть нет, вот Юдашкин позаботился об армии. К 2011 году всех переоденут. Носки будут экспериментальных образцов. Что это такое, мы не понимаем. Это же можно будет ставить прямо под кровать.
Ну давайте... чтобы они не потели носки-то, в общем, нигде.
А потеют носки? Я всегда думал, что не носки потеют, нет. Я всегда думал, что потеющие... Давайте, пока мы дозваниваемся до Сан Саныча, я расскажу вам еще одну байку очень интересную про президента. Хотите? Кто у нас президент, знаете?
Я нет.
Ну вот, он встретился, неважно кто, он встретился все равно с Сычуанью, он встретился с детьми из китайской провинции Сычуань, а после с детьми из русской провинции Селигер. То есть он принял наших.
Нашистов, да.
Да, он принял. И они там были... Ну, неважно, мне понравилась одна фраза. Дико понравилась. Потому что я сам знаю много таких историй, когда люди покупают на первые свои деньги, на первые 100 тысяч покупают... Ну, 100 тысяч долларов имеется в виду. На первые 100 тысяч долларов покупают подержанный Мерседес. И, кстати, сказал об этом с грустью Медведев. Наверное, я думаю, по себе знает. Смотрите, я цитирую. Первые деньги, которые получает бизнесмен, он тратит на себя. Это я цитирую Медведева все. Первые деньги, которые получает бизнесмен, он тратит на себя, чтобы его воспринимали как благополучного человека. А надо по-другому. Надо в бизнес вкладывать. Миллион случаев, когда человек действительно делает первые 100 тысяч, покупает Мерседес, потом у него на ремонт действительно нет денег. Сейчас, наверное, с этим стало легче, в смысле такого стало меньше. Меньше людей срубают сразу 100 тысяч, вот о чем я говорю. И Медведев вспоминает о себе, наверное, и он говорит, а надо бы в бизнес бы вкладывать.
Хотя бы 20 тысяч.
Хорошо. Сан Саныч с нами, Сан Саныч с нами.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Сан Саныч, нас научил вчера президент. Просто скажи, где ты, Сан Саныч, пожалуйста.
Сан Саныч, да, у вас там звуки
утро.
Аэропорта.
Я, как всегда... То, что мы пытаемся назвать лицом нашей Родины, на самом деле это другая часть тела. Это аэропорт Шереметьево-2. Как всегда, тут полный бардак, не проехать, не подъехать. Лениво покаживающие милиционеры, тут гаишники, ничего не делающие, гуляют. Ну, в общем, ужас, что творится. Как... Ну, я не понимаю. Лицо страны, действительно, приезжают все. Но такое, ну какой-то этот...
Так ты, подскажи, ты на первом этаже, где все приезжают все, или ты на втором,
нет,
где уезжают все?
На втором, где уезжают. И вот эта вот вереница машин, тут наглые випы, которые лезут не в то отверстие, перекрывая все дороги. Ну, какие-то ожидающие, которые у нас же випов встречают на втором этаже, их не на первом.
Да.
Абсолютно бездейственные местные ДПС, которые тут вот только, по-моему, для галочки стоят, и этих випов просто зырять. В общем, ну, некрасиво это.
Сан Саныч, расскажи нам, пожалуйста, с какой целью ты попал в Шереметьево?
Я улетаю в Хельсинки после семинедельного перерыва, продолжается чемпионат мира по ралли, и наступает время одного из самых красивых этапов, самых скоростных, самых зрелищных. Это ралли «Тысяча озер» или ралли «Финляндии», как оно сейчас называется. Это на ровных таких вот хорошо укатанных, но с огромным количеством поворотов и трамплинов в финских дорожках. Там начнут выяснять отношения. Там все делится четко на финнов и не финнов. Потому что за всю историю этого ралли, оно проводится с 50-х годов прошлого века, всего 6 не финнов выигрывали. Причем, если можно считать не финнами шведов и эстонца...
Можно.
Можно.
В таком случае вот они были не местные.
Сан Саныч, за кого мы болеем с тобой? За «Импрезу» или за «Эволюшн» все-таки?
Мы, естественно, болеем за «Форд». Я
зачем же?
За Мика Хирванина. Но вот так приятно мне за него поболеть. Очень хочется, чтобы парень выиграл. Он молодой, очень быстрый. Как раз ему сегодня исполняется 28 лет. Он стартует в свой день рождения. Ну, вот у него прелестная жена, маленький ребенок. Живет он как раз в городе, где стартует ралли, в Ювяткеле.
Скажи, пожалуйста, а как же мне быть? Я за «Импрезу». Ну, расскажи что-нибудь про наших.
Дело в том, что впервые поедет в Финляндии новая «Импреза». И Солберг, и Аткинсон поедут на хэтчбеке. «Импреза», которая показал машины быстрые уже на предыдущих соревнованиях. И вот здесь очень интересная борьба. Ведь сейчас борьбу между собой ведет там «Ситроен» и «Форд». Как-то «Субару» выпала, любимая наша «Субару» выпала из борьбы за лидирующее положение в чемпионате мира. Но появление новой машины как-то вот удалось, и машина быстрая, да и гонщики, понятно, в команде тоже очень быстрые. Поэтому я думаю, что тоже очень серьезные конкуренты. Но все равно, я так понимаю, что борьба будет здесь не между «Субару», «Ситроеном», «Фордом», а будет внутри «Форда». То есть Яри Мати Латвала и Мика Хирванин будут выяснять отношения прежде всего между собой, понятно, перед местной публикой, понятно, проезжая мимо родного дома. Ты всегда чувствуешь себя лучше, потому что эти дороги знаешь даже с закрытыми глазами. Вот. А зрители, дело в том, что из 5 миллионов жителей Финляндии на ралли в Финляндии приезжает 2 миллиона.
Понятно.
То есть в окрестностях Ювяскеля все усеяно, так сказать, иногда в буквальном смысле этого слова, зрителями.
Финами даже, как ты выражался иногда, прежде, да?
Да.
Сан Саныч, через 20 минут ты все еще будешь в Шереметьеве?
Да, я буду выходить.
Мы тебе перезвоним, спасибо тебе большое.
Разворот. Разворот.
9:35, радио «Эхо Москвы», Александр Андреев, обзор прессы, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Давайте начнем с международной политики. Газета «Коммерсант» СНГ попадет под влияние России. МИД России направил правительству предложение по созданию федерального агентства по делам СНГ. Помните, говорили о том, чем оно будет заниматься, и предполагалось, что вообще дублирование функций будет. Аналитики терялись в догадках, чем можно еще заниматься и откуда возьмутся специалисты. Так вот, это разделение, по данным «Коммерсанта», будет заниматься международным гуманитарным сотрудничеством и связями с соотечественниками. Вот так.
Дарить что-то или что? Бюджет какой-то делить?
Ну, конечно, деньги осваивать и раздавать. К сентябрю новая структура приступит к работе. По замыслу создателя, она должна стать аналогом американского USAID, продвигая российское влияние в ближнем зарубежье. В Кремле необходимость его создания объясняют тем, что время угроз прошло, и сейчас у России есть все ресурсы, чтобы расширять влияние в содружестве мирными методами.
Вот время угроз прошло, интересно.
Не очень понятно. Правда, не очень понятно.
Не, ну как?
То есть это отдельное ведомство, у которого будет бюджет, которое будет делить этот бюджет.
Да, будет думать, кому сколько денег дать. Вот там... Белоруссия с нами дружит, мы ей дадим столько денег, выделим.
Ну, не знаю.
Грузия с нами не дружит, мы не выделим ей денег.
А Украина то дружит, то не дружит, поэтому выделим, но чуть-чуть.
Не очень понятно, чем они на деле будут заниматься. Посмотрим, правда, присмотрим за ними. Присмотрим.
Место встречи не изменить. Это новое известие. Чиновников хотят лишить права на запрет митингов. Представители нескольких правозащитных организаций обратились в Конституционный суд с требованием отменить положение закона о митингах, по которому власть имеет право запрещать публичные мероприятия. По мнению экспертов, шансы выиграть дело у заявителей есть. Вот
почему?
Так.
Там за Конституцию, да?
Да.
Ну, конечно, да. По Конституции же мы имеем право собираться где угодно и вообще. Но вообще было бы хорошо, если бы отменили такое право у чиновников. Потому что, нет, просто это все как происходит. В префектуру приходят сначала какие-нибудь нашисты и какие-нибудь оппозиционеры. И даже если оппозиционеры пришли раньше по времени, все равно дадут нашистам разрешение вот на это место, допустим. Поэтому было бы, конечно...
Они сейчас могут запретить, формально не могут, но там обосновывая как-то какими-то там необходимостями страшными, они могут попросить перенести. Вот такие вещи, по-моему, сейчас делаются, да?
Ну, они просят иногда переносить, но если они они не договариваются, то они запрещают просто, хотя не имеют права.
Ага,
по Конституции
ага,
у нас уведомительный характер.
Ну, посмотрим. Это же осенью, наверное, все будет рассматриваться.
Ну да, это пока только инициатива,
пока
да, внесенная. Еще непонятно, принято или нет пока к рассмотрению. Плоская шкала ЕСН. От публикации в «Ведомостях» Институт современного развития, ИНСОР, попечительский совет которого возглавляет президент Дмитрий Медведев, предложил увеличить расходы бизнеса и бюджета на пенсии. Ну, в общем, что предлагают, если коротко, предлагают сейчас тратить больше, чтобы потом тратить меньше. Сейчас хотят увеличить отчисления предприятий в накопительную часть с нынешних 6% до 8-12%. Всего же хотят сделать шкалу вот этого ЕСН, единого социального налога, плоской, и она составит 26%. Тогда это обеспечит выходящим на пенсию в 2030-2035 годах от 30 до 40% от их заработка. Они будут такую пенсию получать. Для тех, кто только начинает работать, отчисление в накопительную часть составит 15% зарплаты. Но вот сейчас придется тратить много, до 10% от нашего ВВП, но зато к 2040 году госрасходы на выплату пенсии сократятся до 3-4% ВВП, говорят эксперты, которые выступили с подобными предложениями, как раз вот из Института современного развития. У туристов появятся две головы. Это газета-газета. Российскую туротовсль ждут серьезные перемены. Как стало известно газете, уже в понедельник к своим обязанностям приступит новый глава Федерального агентства по туризму. С большой долей вероятности можно утверждать, что на смену Владимиру Стржалковскому, еще не вступившему в должность гендиректора Норникеля, придет его заместитель Анатолий Ярочкин, но ненадолго. Не исключено, что уже осенью Ростуризм будет расформирован за ненадобностью, потому что основные функции агентства уже переходят в департамент по туризму при недавно созданном Министерстве спорта, туризма и молодежной политики. Его также возглавит человек из Ростуризма, еще один зам Стржалковского, Надежда Назина. Ихтиолог-рыбовод по образованию, она, по словам участников рынка, не имела ранее бизнеса в турсекторе, но, по убеждению аналитиков, курс на укрупнение турбизнеса она продолжит. Подробности в газете «Газет». Ну и еще по поводу туризма, по поводу детского туризма, я добавлю, российская газета сегодня пишет о том, что детский туризм у нас никак не отрегулирован, и поэтому с детьми работают те же компании, которые со взрослыми, поэтому посылают в отели, где легко детям продают спиртное, сигареты и тому подобное, где их никак не охраняют. Вот такая проблема существует, потому что нет у нас вообще отдельного понятия детский туризм.
Послушай, ну а что?
Ну, как куда их, в лагеря, что ли, детские отправляют, в Турцию?
Нет, просто в других странах, если отель работает с детьми, он, например, гарантирует то, что детям не продадут в баре спиртное, то, что детям не продадут сигареты.
А
да?
Почему у нас не так?
А у нас нет соответствующих вообще законов.
Законодательную базу.
Ну, подождите, то есть, если у них там в стране есть закон, чтобы не продавать спиртное детям, значит, они по определению не должны продавать российские дети или
любые другие? Об этом должно заботиться турагентство, которое посылает, у которого покупают путевку здесь. А вот дело в том, что нет тех турагентств, то есть не выделено турагентство, которые могут отправлять за границу именно детей. Все
Эко
там
дело.
4 с лишним тысячи турагентств, которые есть, они и детей, и взрослых могут отправлять совершенно свободно. А турагентство уже должно само договариваться с отелем о том, чтобы он этого не делал. Потому что в стране пребывания может соответствующих законов и не быть.
Да ладно, где же это такое?
Да в той же Турции.
Вполне возможно.
Вполне возможно, что таких законов нет. У них, может быть, просто и не нужно это.
Эко диво, ну надо же. Я думал, что если в стране, например, там в Штатах якобы, ну как будто бы до 21 года не продают спиртного подросткам до 21 года, так и не продают и в гостинице вдобавок.
Думаю, что в Штатах да, но страны разные бывают. Я думаю, что в Египте все совсем не так. Ну и вот по моим собственным наблюдениям.
Ну а потом вспомните, опять же, я же говорю, у нас выпускники школы выглядят старше, чем я. Но если они заказывают в номер, им приносят, но они видят, что там мальчик, девочка сидят, не знаю, там почти 30-летние, естественно, им продадут.
Но есть надуманность некоторая, вот скажи, Саш, но есть надуманность в этой проблеме. Во-первых, взрослые, которые едут с детьми, должны за этим смотреть, во-первых, правильно? Если дальше, ну они политуру тогда будут пить, если уж такая у них тяга, пойми ты. Ну, значит, взрослые не смотрят, значит турагентство не смотрит. Нет, мы, кажется, хотим подменить законами вообще любые общепринятые моральные нормы, понимаешь? Вот есть же моральные нормы, но с ними какая-то мамочка, там, Дуся едет же, я не знаю, понимаешь? понимаешь, которая должна чем-то заниматься этими детьми.
Ну, она в состоянии, мне кажется, следить за всем этим. Ну, потому что у нас дети, школьники, едут на школьные экскурсии здесь, в Подмосковье, и в автобусе у них куча водки, и все это они пьют, и учителя ничего сделать не могут. У нас в школе так было, вот в моей школе вот так ездят.
А если будет закон, то смогут, что ли?
Если будет закон, они будут бояться.
Ничего они не будут бояться.
Будут гораздо жестче. Ну, значит, турфирмы будут как-то договориться с отелем. Ну, как-то, ну, хоть как-то.
Мы пытаемся прописать... Мне кажется, мы пытаемся ввести в юридическое поле вообще самые простые вещи, да, которые предполагаются просто правовым полем, которое шире должно быть. Нельзя писать все.
Ну вот, кстати, про то, что нельзя писать все, может быть, и не нужно, но как-то нужно смотреть на обстоятельства. Новая газета у меня в руках, благотворительность, пункт 5, так озаглавлена эта статья. Многие фонды отказываются помогать Вахе Бузуртанову, потому что он ингуш, спрашивает газета, это со знаком вопроса. В общем, история такая, 29-летний молодой человек, все у него было хорошо, он воспитывался матерью, но мать, в общем, всем его обеспечивала, дала ему хорошее образование, возможность получить хорошее образование, и все у него было хорошо. Пока 5 лет назад он не попал в автомобильную катастрофу. И он был после нее фактически полностью парализован. Нашлись врачи, которые ему помогли. Для того, чтобы оплатить услуги этих врачей, мать продала свою квартиру в селе Сурхахи, неподалеку от Назрани. Оплатили. Но вот сейчас деньги закончились, и его должны выписать. Поехать им некуда. Он сейчас сделал только первые шаги. Он встал с инвалидной коляски, и вот сейчас он может пройти, сделать 12 шагов с помощью специальных аппаратов, потому что, ну, сам он не стоять не может пока ничего, но вот с помощью каких-то креплений, и не знаю, как это на медицинском языке называется, он может сделать несколько шагов. Нужны деньги. Обращались в несколько фондов представители его, но отказывали, во всех фондах отказали, как я понимаю, денег получить не удалось. Где на основании того, что он иногородний, а иногородним не помогают? А вот в одном фонде просто напрямую сказали, сейчас я процитирую, нашим спонсорам не понравится, если мы станем помогать ингушу. Это новая газета, 12-я страница. И история пока в этой истории точка не поставлена. Дело в том, что и ехать этим людям, собственно, некуда, потому что квартиру они продали, и есть только маленькая комнатушка. А если он сейчас не будет продолжать занятия, не продолжит этот курс реабилитации, то, в общем, он вернется к первоначальному состоянию, будет жуткий регресс, и ходить он не будет никогда, потому что врачи говорят, что будет время потеряно. И вот
так. Мы можем...
Куда же делись все вот эти вот огромное количество этих сетевых вот этих благотворительных людей, там, типа Максима Кононенко, который собирает постоянно там деньги для детей, куда же, почему вот эти фонды, я не понимаю, так относятся к людям, которые живут в других городах и, не знаю, там, в других частях России?
Вот тут тоже в газете написано, дело в том, что когда частный пожертвователь, все-таки он сам принимает решение, давать деньги и не давать. Вот когда фонд, здесь возникает некоторый моральный вопрос. Может фонд в каком-то случае давать, в каком-то случае не давать деньги?
Может, но он не может объявлять таких причин. Объявлять такие причины аморально. Мы можем предположить, что есть фонды, есть люди, которые не хотят по этой причине, национальной принадлежности того или иного человека, что-то не делать, да, не хотят. Но говорить об этом публично, вот это высшая степень бесстыдства и деградации, понимаешь? То есть ты можешь сказать, если ты осетин, вот я бы хотел деньги дать не ингушу, например, ты можешь сказать. Но если ты скажешь это публично, то ты больше не можешь появляться в публичном поле в стране, где это не приемлет общество, понимаешь? То есть ты можешь так думать, но говорить так публично ты не можешь никогда, понимаешь? Я уверен, что в ряде стран есть там расисты, еще чего-то, да, но в этих странах, где они есть, во многих странах, они не имеют права говорить об этом публично.
Ну да, в общем, я понимаю, о чем ты говоришь. Если кто-то скажет из фонда в какой-нибудь развитой стране, как мы называем, публично,
да,
о том, что он не даст деньги просто потому, по той или иной причине, по причине национальности, этот фонд фронт больше никогда денег не получит.
Мы можем сколько угодно обвинять советский социализм в декоративности, декларативности, декламативности, в чем хочешь, понимаешь? Мы можем обвинять его в неискренности лозунгов и так далее. Но 30 лет назад публично объявлять вот эту вещь, которая объявлена, что мы не поможем ему, потому что нашим спонсорам не нравится помогать ингушам, это было абсолютно невозможно, понимаешь? Тебе могли это шепнуть, но никогда публично ты такого не мог бы услышать, потому что это было запрещено. Вот и все. Ну, а сейчас мы, конечно, вот в рамках нашей деградации, общественной деградации, докатились и до этого тоже. Поздравляю.
А давайте, чтобы не заканчивать на такой очень грустной ноте, я просто скажу, «Комсомольская правда», которую вчера мы подвергли резкой критике, первую ночь с невестой придется провести у ЗАГСа. Это о стоимости очередей в ЗАГС. Оказывается, сейчас жуткий ажиотаж, и просто для того, чтобы зарегистрировать брак без очереди, нужно заплатить 30 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда», а еще ажиотаж по поводу 8 августа, потому что 8 число 8 месяца 2008 года, и все считают, что если вот три восьмерки, как у китайцев, то это все будет в браке просто прекрасно.
А знаешь, что...
И это уже стоит 3000 евро.
Уже отдельно очередь стоит. Знаете, что восьмерка значит, да? Это изобилие, изобильная земля. Восьмерка — цифра земли, но это изобильная земля. То есть брак вот под восьмерками должен принести, я думаю, благополучие материальное, какое-то богатство и счастье.
Мне кажется, это все 5000 евро.
Слушайте, да? Нет, это же потрясающе, на самом деле. Мы когда подавали заявление в ЗАГС в декабре прошлого года с моим уже теперь мужем, мы тоже столкнулись с тем, что там очереди по ночам, для того, чтобы расписаться 14 февраля, 8 марта, да. и так далее. В итоге мы жутко испугались, что на нашу дату 29 февраля, високосный год, будет огромная очередь, пошли за 2 месяца, и там кроме нас были только 2 идиота.
Послушайте, я хотел, какого надо было мне числа, но это было в 80-м году, и просто зашел к директрисе, она сказала мне: вот там получишь лопату, вот там получишь лом. И я лопатой почистил им снег на аллее в Грибоедове.
Вот мы тоже в Грибоедовске.
Я в Грибоедове, значит, очистил снег, очень хорошо намахался лопатой со снегом, и мне сказали: все. И все, и меня поставили туда, куда я хотел. То есть субботник. Отсубботничали, и дело с концом.
Просто тогда не было евро. Вот,
не было тогда евро. Вот в чем дело. Был снег, понимаешь, в чем дело?
Вот новый разворот.
Несколько сообщений от рекламодателей.
В четверг, 31 июля, сразу после полудня, в прямом эфире «Эхо Москвы» вас ждет встреча с ведущим экспертом учебного центра «Финам» Ириной Елисеевой. Тема беседы – «Как заработать во время нестабильности на финансовых рынках». Присылайте ваши вопросы на сайт echo.msk.ru. Итак, в четверг в 12:08.
Дамы и господа! История вашей жизни. Это история ваших праздников. Для нас большая честь сделать ее для вас волшебной. Профессиональные мастера праздников придумают и создадут новые красивые страницы вашей истории, счастливые мгновения первой любви, роскошные пиршества ваших юбилеев, а также веселые вечеринки в кругу любимых друзей. Закажите себе праздник. 363-40-40.
Делаю время, час в потеке, но с рекламою на эхе.
Разворот.
Сан Саныч, мы опять не даем выполнить формальности. Сан Саныч в аэропорту Шереметьево 2, да, Сан Саныч?
Да, в Шереметьево 2 есть.
Я напомню слушателям, которые к нам только что присоединились, что ты вылетаешь в Хельсинки для того, чтобы присутствовать на ралли, World Rally вот этом, которое там на грунте или на гравии, да?
На грунте такой крепкий гравийный грунт, ну и там еще одна интересный момент. Я, собственно, ралли это не интересно, но лечу по делу, потому что хочу попробовать новый Ford Escape. Это новая модель, которая на нашем рынке уже предлагается, и хочу просто посмотреть, как это выглядит, как ездит, как работает автомобиль, удобен ли он.
А скажи, пожалуйста, что там за двигатели?
Там двигатель 2.3 с автоматической коробкой передач.
А скажи тогда нам, ведь Ford большая корпорация, на что это похоже внутри Форда? Это как что?
Это по существу бывший Ford Maverick и Mazda Tribute. Это дальнейшее ее такая реинкарнация. Автомобиль делается в Индонезии и поставляется на наш рынок. Просто решили вывести на рынок машину, так как нет Куги с двигателем бензиновым и автоматической коробкой, пока это замена до появления Куги в такой модификации.
Сан Саныч, а в старое время он еще и братом Фрилендера же был, да?
Да, естественно.
По платформе,
я,
да?
Не знаю, как, когда это было. По-моему, не было этого никогда.
Подожди, но Форд и Фрилендер еще...
Но это модель...
Еще до того, как Land Rover сделался индийской машиной.
Понятно. Нет. Эти машины были далеко друг от друга.
Далеко, да?
Другая платформа, да. И вот завтра, я сегодня просто прилечу сразу в Кельсинки, садимся в этот автомобиль или едем, потому что сегодня уже вечером первый суперскоростной участок в Киллере под Евяскеля, там, где все гонщики между собой соревнуются парами. И вот как раз практически это 200 километров по хорошим асфальтовым дорогам, а завтра перейдем на грунт, и я хочу посмотреть, что это за автомобиль, достоин ли он того, чтобы покупать его, а не покупать, не подождать, когда будет Куга с автоматом и бензиновым мотором.
Вопросы Сан Санычу 7-985-970-45-45, уже есть вопросы, да?
Сан Саныч, как человек, который проехал по Золотому кольцу, ответьте Андрею, выбрать авто для поездок на дачу по ухабам Орловской губернии, Фиат Альбея или Рено Лаган, или другой автомобиль до 400 тысяч рублей?
Я могу совершенно точно сказать, что очень удобен для работы вот в провинции именно Рено Логан. Почему? Потому что вместителен, с огромным багажником, с высоким клиренсом и с очень хорошо работающей подвеской на разбитых дорогах. Не зря у нас это называют машина для провинциалов.
Дмитрий просит выбрать импреза или Камри.
Странное словосочетание, что он как-то странно. Я бы взял и то на выходной день импрезу турбо, а на каждый день Toyota Camry, чтобы было красиво, мягко, хорошо с автоматом. То есть две, лучше две.
Хорошо, отлично. Дмитрий, покупайте две машины. Сан Саныч, какой ресурс у турбодвигателей типа Mazda SX7?
Вы знаете, достаточно высокий, потому что софт-турбо работает в достаточно ненапряженном режиме. Это турбина, которая не помогает двигателю на высоких оборотах, а которая добавляет ему работа на маленьких. Поэтому срок жизни турбины, даже в наших вот довольно-таки запыленных условиях, он практически близок к ресурсу двигателя. То есть, когда начинает ломаться турбина, значит, начнется ломаться все навесное оборудование этого мотора.
Сан Саныч, Татьяна просит сказать что-нибудь о Suzuki SX4 хэтчбэк.
Дело в том, что Suzuki SX4 хэтчбэк, она, по всей видимости, подразумевает тот кроссовер, который имеет такое венгерское гражданство, он же SX4, он же Fiat Sedici. Ну, в общем-то, очень неплохой кроссовер. И когда вот смотришь, никогда не поверишь, что это, в общем-то, машинка, которая сделана на базе Suzuki Swift маленькой. Ну, вполне достойный автомобиль.
Угу. Михаил из Уфы мечется между Volkswagen Tiguan, Audi Q5 или Infiniti EX. Сан Саныч, помогите.
Конечно, Infiniti EX, вне всякого сомнения.
А какие там движки, Сан Саныч, на EX?
На EX один двигатель 3,5 с автоматической коробкой, но сервис Infiniti, цена Infiniti. Во-первых, Infiniti дешевле, чем Q5. Это раз. Во-вторых, сервис ее не так загружен, и он построен по несколько другим принципам отношения к клиенту. И, конечно, то, что качество сборки, качество материалов применяемых, и все, оно мне кое в чем даже понравилось больше, чем на Q5.
Угу. Сан Саныч, Тамара из Тулы спросит сказать о машине Kia Sportage.
Ну, практически родственник-близнец Hyundai Tucson. Поэтому говорить можно о нем много. Это хороший кроссовер, достаточно добротный, достаточно удобный, достаточно недорогой. То есть противопоказаний к автомобилю нет. Будем считать, что большой полноприводный универсал, замаскированный под серьезный внедорожник.
Просит рассказать о Mazda Savanne RX-7.
Вы знаете, это ничего не могу сказать. RX-7 старая роторная машина. Как любая старая роторная машина, требует очень серьезных капиталовложений. И вообще не рекомендую покупать старые роторные машины. Новые роторные машины еще так. И то требует очень высококвалифицированного обслуживания, очень хороших масел, очень капризен вантель к топливу, поэтому вот старую покупать только если вы такой яростный коллекционер, выезжающий иногда покрасоваться летом.
Сан Саныч, спасибо тебе большое. Давай, Сан Саныч бывает в Хельсинки. Лететь всего ничего, правда же? Конечно. Счастливого полета, счастливого полета. Счастливо.
Вот новый разворот. Разворот.
Десять часов 9 минут, четверг, 31 июля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все. Это радио «Эхо Москвы». Вера Кузнецова, звукорежиссер в студии, Ирина Воробьева, ведущая этой программы. Здравствуйте.
Доброе утро, доброе утро, Сергей Давиденко. Второй часть утреннего
Второй, да. Второй, так же, как 122-й. Совершенно спокойно поехали на лес Одинцовский. Хотите? Нарушений нет в сегодняшних ведомостях. Очень понравилось мне. Потому что это же был такой очень... Люди тогда открыли глаза и сказали, так не бывает. Вот так не бывает. Потому что мы знаем, что лесные участки в Подмосковье, в Одинцовском районе... Цена, знаете, какая доходит до чего? Ну, 150-200 тысяч, рекордные цены.
Ну, я знаю, у нас в деревне то же самое с лесом было абсолютно. Тоже продавали, перепродавали, тоже там огромные цены.
Вот там, где есть настоящий реликтовый лес, вот этот сосновый, цены доходят до 150 за сотку, тысяч долларов, я имею в виду, да, и до 200 тысяч долларов за сотку. Вот, значит, когда вдруг обнаружилось, что в марте 2008 года и декабре 2007 года 991 гектар, большая часть на западе от Москвы как раз, был продан, и цены были 1000 рублей за сотку, то есть 40 долларов за сотку примерно, ну хорошо, давайте, 40-50 долларов за сотку, при том, что их можно было бы перепродать, ну если по рекордной цене, понятно условности, вдруг бы никто не купил, хорошо, но по 30 тысяч долларов точно можно, то по 30 тысяч они бы улетели, а по 150, ну может быть тяжело продать, может быть надо искать какого-то сумасшедшего нефтяника или там, я не знаю, какого-нибудь пришельца из Казахстана, но тем не менее. Значит, когда продают по 40 долларов, это вызывает... Люди говорят, нет, такой, это точно не может быть, такого не может быть. Такого.
Таких цен не существует.
Ну, так не может быть, конечно. Вот так не бывает. Ну, все проверили, и все, конечно, возмутились, и вот проверили. Генпрокуратура завершила проверку аукционов. Проверка завершена несколько недель назад. Существенных, ну, теперь только объявили, существенных нарушений не выявлено, подтвердил источник в прокуратуре. Официальный ответ пока... не дают. И Мослесхоз Александр Прокопченко тоже воздерживается от комментариев. Потрясающая история. Потрясающая. Нет нарушений. Все хорошо. Действительно, по 40 долларов бывают лесные угодья в Одинцовском районе. По 40 долларов за сотку.
Нет,
нормально?
Не верю все-таки. Ну, как-то это странно. Это слишком странно. 40 долларов. Но это не цены вообще. Это что это вообще?
Ну, это вот так вот. Вот так бывает. Ну, вы думали, что так не бывает, но так бывает. Хорошо. Смотрите, новая дубинка Путина, ФАС как карательный орган. Сегодня комментарий в газете «Ру». Интересно, что любая... И вывод, который делает редакция газеты «Ру», что любая организация, которая должна упорядочивать что бы то ни было, превращается в карательную организацию, будь то Генпрокуратура, Следственный комитет, налоговая служба, МВД, что угодно, и теперь ФАС тоже превращается в карательную организацию. Это комментарий на газете «Ру», но меня привлек гораздо больше публикация, которая говорит о вчерашней рабочей встрече Путина и Артемьева, о том, как все-таки препятствовать картельным сговорам. 10 лет, приводится в пример, что до 10 лет лишения свободы за картельный сговор по ценам.
Ну как они смогут на 100% доказать, что это был картельный сговор, а не просто вот совпадение одновременно?
Очень
вот.
Тяжело. Опять придется искать жертву образцово-показательную, опять придется кого-то вдруг так вот дидактически расстрелять перед народом, чтобы остальные просто боялись, потому что как доказывать? Давайте попробуем поговорить об этом с людьми бизнеса. Смотрите, у нас картельные соглашения в высшей степени очевидная вещь, да, на, ну, там, с ценами на бензин, это вообще даже не просто, а это вещь, которая декларировалась прессой и правительством, что нефтяники собрались в правительстве, вот они беседовали там в правительстве, и обещали не поднимать цен, допустим, до 1 сентября, или там до 1 октября, выше, чем... Потом, значит, дальше правительство им разрешает после этого поднять, но не выше, чем... Так, и так далее.
Это понятно. Тоже картельный сговор получается?
А что же это?
Ну, конечно, да.
Они договаривались, и когда их издержки на заработную плату в начале, в середине 90-х были ничтожно малы, они договаривались о том, что цены все равно будут американские. Почему американские? С какой стати американские? Как это вдруг взбрендилось, что американские? Ну, все равно это был предмет сговора правительства и картеля нефти- и бензинопроизводителей. Да? Это самый такой иллюстративный случай. Но мы знаем, что в любом деле, если вы люди умные, то почему вы не договоритесь?
Конечно, конечно.
Понимаете, мы знаем с вами, что у нас себестоимость, давайте, что у вас есть хорошего?
Что, хорошего? Ноутбук.
Ноутбук, допустим, себестоимость его, например, 3 копейки, я не знаю. Но мы с вами всегда договоримся о том, как нам сделать свою жизнь сытной. Как предотвратить картельный сговор? И наоборот, как его учинить, если и когда ФАС, по результатам вчерашней встречи Владимира Путина и Игоря Артемьева, начнет с этим бороться, и действенный будет закон принят какой-нибудь Грызловым, закон о том, что 10 лет давать за картельный сговор.
При том, что Артемий вчера сам говорил, что доказать картельный сговор очень сложно. Вот интересно, полетят ли невинные головы, не голова, да, как бы такая вот показательная, а невинные головы, да, людей, которые на самом деле никакого отношения к картельному сговору не имеют?
Ну, то, что полетят, вот вы знаете, я вам точно скажу, да, полетят. Больше того, это имеет некий педагогический эффект, правильно? Ну, а как вы хотите?
Жестоко.
Ну, почему?
Потому что жестоко.
Ну, что, завуч входит в туалет, там накурено, пожалуйста, в школе, хватает первого попавшегося и понятно.
Который, да? Даже не курит, а просто
который
там стоит.
Просто совсем никогда не курил, но просто стоит, ошивается там со всеми, правильно? Значит, и наказывает. Но вы не вправе его, этого завуча, критиковать за это, потому что ему нужен для дидактики, для педагогики некий пример наказания, чтобы всем стало страшно. Правильно?
Таких заучей постоянно осуждали.
Нет, давайте мы с вами наоборот сделаем. Давайте включим, все-таки, мне кажется, принципиально важнее включить криминальное сознание в ход каким-то образом. Видите, я к чему вас подталкиваю?
Да.
Вы все время каких-то жертв хотите защищать.
Конечно.
Ну и напрасно совершенно. Не попадайся. Вот и все.
Жизнь, не попадайся, не нарушай.
А давайте включим все-таки криминальное сознание. Давайте поговорим с людьми бизнеса. Вот они это сделают, Путин и Артемьев. А мы как изловчимся тогда все равно? Как?
То есть какие дырки можно найти, чтобы обойти?
Ну, конечно, мы найдем. Что?
Ну что,
мы рыжие, что ли, в конце концов, конкурировать, когда можно договориться? Зачем это нужно? Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Сергей, Ирина, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
На самом деле вот эти...
Как вас звать, только скажите, пожалуйста.
Это Эдуард, Подмосковье. Нет,
да.
Звоню вам, на самом деле.
Да.
Все эти картельные соглашения, так называемые, легко прослеживают. Бухгалтерия, да? Обычная математика. То есть достаточно покопаться в документах, все станет понятно.
Как? Ну, расскажите. То есть, послушайте, если бы была спущена норма прибыли, например, норма прибыли 20%, а у меня 24%, а у другого такого же, который бы мог со мной конкурировать, 28, например, да, от норма прибыли и так далее. И мы бы сказали, а почему же у них одинаковые цены? Наверное, они договорились. А иначе как?
Ну, не совсем так. Существуют некие затраты, да?
Да.
И так далее. Тут масса нюансов, конечно, вы их правильно как бы обусловили, но тем не менее... Достаточно взять калькулятор в руки, а может быть даже иногда и обычные счеты бухгалтерские, да?
Да.
И все станет понятно, Сергей.
Нет, послушайте, ко мне приходит Артемьев, да, или человек от него, и говорит мне, скажите, пожалуйста, Сергеевич, почему у вас 43% норма прибыли? Я ему говорю, мне голос был. И все. Ну, Минькин, захотел 43, и все, 43. Вот 43.
Хорошо, у вас имело другой голос в таком случае, правильно?
Ну, правильно, тогда, значит, он меня просто накажет, просто так, для ужаса, правда? Закошмарит меня, правда?
За голос, надо наказывать, согласен.
Да. А я не согласен, потому что нет инструментария, точно, спасибо. Непонятно, как, за что он меня прихватит.
Вот, в том-то и дело, что как доказать.
Вы продаете свой ноутбук за 2000, и я за 2000. Вам ваш стоил $100, а мне мой стоил $3. И все равно я за 2000 продаю. Почему? Потому что мы с вами договорились, Ир. Мы договорились с вами, понимаете? Потому что мы не глупые ребята, правда же?
Ну, понимаешь, нам обоим надо продать.
А чего мы должны сволочиться-то друг с другом? Вот для чего нам сволочиться? Мы что с вами? Мы гораздо удобнее. К нам идут они в магазин на какой-нибудь гарбундель, почти я. И тут 2000, понимаете? Как у Генри в трест, который лопнул, помните, да? То есть вот ровно все равно, да?
Ну зачем, действительно, если зачем? И вам заработать, и мне заработать?
Зачем? Я сейчас начну отводить их в коридор и шептать. У меня вот 1700 я вам сделаю. Тогда вы ко мне подойдете и скажете: Сереж, ты здесь хочешь работать неделю или ты здесь хочешь работать 10 лет? Ты объясни, пожалуйста, Сереж, ты здесь хочешь нам всем кровь портить, а? Ты для чего это делаешь? Извини, брат, да? Вот объясни. Тебе $300 дать? На тебе $300, гад. Но ты прекрати нам разрушать бизнес, пожалуйста. Правильно?
Конечно, так и получается.
И я, естественно, я буду работать с вами, как вы сказали, 2000, все, и 2000. Мы не будем рушить рынок. Тем более, что лох, который у нас берет с вами, который не знает про eBay ничего, он вообще ни про что ничего не знает. Понимаете? Лох, который у нас берет, он думает, что это и есть цена рынка.
Раз везде по одной цене,
ну,
значит,
раз везде,
да,
по 2000, это и есть цена рынка. Поэтому у него нет возражений. Он деловито приходит ко мне, деловито, и говорит: так, ну а что тут вот у вас, тут порт подключается, вот USB всего один или два, и так далее. То есть он пытается выглядеть профессионалом, даже не понимая, что мы его все вместе просто обуваем здесь, и что он уже жертва, он уже заранее жертва, понимаете?
Так вот с этим они призывают.
Так что мне Артемьев скажет? Скажет: послушай, у тебя $3 стоил, почему ты по 2000 продаешь? Я потом говорю: потому что хочу.
Ну да.
И
все. И не докажет. И только если посадит просто так.
Разлучимся и продолжим. Все, я криминальное сознание надо включить.
Вот новый разворот.
И что теперь? Правильно, реклама.
Послушайте, как растут деньги. Инвестированный в недвижимость компании «Капитал Групп». Жилье, которое работает на вашу прибыль. Компания «Капитал Групп». Мы строим ваш капитал. 771-7777. 771-7777.
Новая газета «Свободное пространство». Каждую пятницу в новом формате на 24 полосах. Лучшая мировая литература, наш партнер журнал «Нью-Йоркер». Исторические расследования от Александра Невского до питерских. Публичные лекции, самые яркие выступления экономистов, политологов, философов, психологов. Для вас работают Юрий Рост, Александр Генис, Василий Арканов, Виктор Коваль, Алла Боссарт, Артемий Троицкий, Сергей Канев, Александр Меленберг, Юрий Ревич, Хрюн и Степан. Новая газета «Свободное пространство». Читайте каждую пятницу.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Семейный парк-отель «Яхонты». Жемчужина подмосковной недвижимости. Апартаменты в собственность. Круглый год. И отдых, и доход.
Разворот.
Ир, есть бизнесы в России, основанные на импорте, которые, я открою вам секрет, делают от 7,5 до 15 концов. Да, то есть делают 750, ну, когда концы, то эти 100% тоже считают, но неважно, делают 1000%, до 1500% прибыли, понимаете? И когда я говорил с людьми в этих бизнесах, я говорил: ребята, а нельзя два конца сделать? Ну, как-то вот, я понимаю, насколько уныло и пошло звучит эта цифра, но нельзя вдвое просто продавать дороже. Ну, все ваши затраты, значит, и вдвое пошли от оборота. Они говорят: понимаешь, а люди не возьмут. люди не возьмут, потому что к нам заезжали, мы, говорит, тут сделали, они идут 15 концов, вот как, 15 концов продают, да? А, говорит, перед Новым годом решили какой-то подарок, что ли, популяризировать как-то товар, решили, ну, выступить как-то вот на ровном месте, повыкаблучиваться, и пошли по этому товару, который 15 концов, шел 5 концов всего, и пришел человек, который покупал там подарок новогодний. И ему сказали, вот, смотрите, вот прекрасная история вот такая. Вот он сказал, нет, нам дерьма не надо.
То есть если так,
вы
то поройтесь, дерьмо, да?
Да, вы поройтесь нормально, дайте нормально. Потому что он знает цены рынка. Он знает цены рынка. И для него 15 концов, он не знает про 15 концов. Он просто знает, что цена вот такая. Если плохое, это значит надкусанное мышами, надгрызенное какое-нибудь, какой-то мусор отвратительный, который ему пытаются сбагрить эти люди. Поэтому он говорит, ребят, я в таком положении, я в такой ситуации нахожусь, что я дерьмо не хочу покупать, понимаете? Я хочу серьезную, хорошую вещь. И все. И пришлось... Как будто этот же товар, там, пойти в шкафчик и сказать, ну, для вас, конечно, мы держим, конечно, да. Конечно. Открыть шкафчик и сказать, вот это, вот. Ну, извините, сказать, мы вот так, сказать, не хотели вас подвести. Да, конечно, мы просто обознались. Вот. Вот и все, вот
это
и все.
Поразительно, как все происходит на
ну,
самом
конечно,
деле.
Ну, конечно, что приходит Артемьев при этом, приходит Артемьев, вылезает, например, из левого кармана, да, и начинает говорить какие-то проклятия в адрес этих людей. А они ему говорят, старичок, а по-другому не получается, рынок такой, вот так вот. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день.
Да, здрасте.
Меня зовут Игорь.
Да, Игорь.
Сергей, значит, вы отчасти правы, но только отчасти. То, что вот вам рассказывают, значит, как только там появляется конкуренция вот в этой импорте, там начинают стрелять, понимаете?
Стрелять, конечно, да. Сначала на вас пожарных напустят, потом санэпидемстанцию, да, а да, потом, то есть... если не понимает товарищ, то придется, как говорится, да.
То есть, ну, механизм не в том, что дядя сказал, что, значит, он не возьмет. Да, такие дяди есть, что они не возьмут. Но основная масса будет двигаться то есть снижение цен. А в основном все связано с тем, что нет конкуренции. И здесь ваш пример не очень хороший еще, потому что когда вы говорите про активы и все такое, они торгуют нашими ресурсами, нашими.
Да, скажите, вот теперь мы вводим этот закон, и Артемьев, например, которому я желаю всяческого успеха, вводит поправку, новую редакцию статьи 178 о недопущении ограничений и устранении конкуренции. Артемьев пробивает это, тем более, что Путин за, да? Давайте теперь с другой стороны попробуем отработать. А мы с вами не очень этим довольны. Как мы можем препятствовать реализации этой новой редакции статьи?
Ну, очень просто, известно как. Где принимается?
Ну, кто в Думе, они принимают.
Воздействуют на того, кто принимает.
Уже приняли. Мы с вами бизнесмены.
Ну, в общем, у нас, в общем, так сказать, нет инструментов. Сейчас нет.
Почему нет? Мы с вами договорились, и все. Я не знаю, мы же не будем друг на друга стучать. Почему нет?
Ну, что значит договорились? Это должны отслеживать то, что торгуют ресурсами недрами. Это должны отслеживать эти дела. Как это так? Они сидят на трубе, там три человека, и между собой договорились. Да вы что?
А они будут кричать «Либерте, фратерните, эгалите» и все такое, понимаете? Они будут кричать, что это свободный рынок, что вы, значит, сатрапы.
Да, это все несостоятельно, что значит свободный рынок. Они торгуют, пусть привезут вот тот импорт, о котором вы рассказываете. Там свободная конкуренция. А где здесь взяли из земли, выкупали из нашей с вами земли? И, значит, торгуют, извините. Давайте держать цены.
Спасибо. Вы считаете, что можно воздействовать на монополистов и на картельные сговоры?
Слушайте, а ничего не обвалится?
А я считаю, что нельзя. Чего обвалится?
Ну,
скажите.
Вот сейчас Артемьев с Путиным договорятся, и начнут там всем головы отсекать. Ничего там не обвалится в очередной раз?
Нет.
Каким образом?
Нет. Знаете, какое будет прямое следствие?
Вот что будет, если заработать
прямое
этот закон?
Прямым следствием запрета картельных соглашений будут картельные соглашения, устанавливающие планку цен на более низком уровне, чтобы угодить Артемьеву и Путину.
То
понимаете?
То есть если картельный сговор на низкие цены, то всех устраивает.
Конечно. Сейчас произойдет следующее. Они все начнут чесать репу. Они все будут ходить и говорить, слушай, а чего это вот это сам Путин там с Артемьевым сидели? Они сидели по нашу душу. Это наш скальп будет полоскаться потом на шесте у вигвама Владимира Владимировича и Артемьева. Или это не про наши скальпа разговор шел. Потом сказали, нет, ну на всякий случай давай договоримся, что вот эти вот компьютеры, условно говоря, которые мы с вами привели сегодня в модельный такой пример, модель, давай все-таки все вместе продавать компьютеры не по 2000, как мы всегда делали, а давай по 1700. То есть это опять будет картельным сговором, только теперь, когда нам прищемили хвост, мы установим картельные цены ниже, так, чтобы понравиться дяде Путину и дяде Артемьеву. Понимаете, о чем речь?
То есть речь не идет не о картельных сговорах, а именно о заработках, о ценах.
Просто будет новый картельный сговор. Больше ничего не произойдет. Вот вам мой прогноз. Понимаете?
Хорошо, а если потом Артемьев с Путиным захочет, чтобы цены еще были ниже, они кого-нибудь прижмут, и они еще упадут?
Еще прижмут, еще упадем.
Это же прекрасно.
Ну хорошо, мы будем падать, мы будем понижать немножко рентабельность, мы будем понижать затраты, мы будем думать, как нам продать, скажем, не в алюминиевом корпусе, а в пластике. Притом, значит, мы по пластику уже можно гулять широко, правда? Мы можем пластик, нехороший, дорогой пластик, на ноутбуке продать, а пластик такой, который стоит там 2 цента, понимаете, который исцарапается через 2 дня и так далее. И все это будет прекрасно. И мы все время будем угождать Путину и Артемию новыми и новыми, все более благодетельными и добродетельными картельными сговорами. Но по существу ведь это оно и есть.
Подождите, а тогда получается, что картельного сговора между компаниями и правительством уже не будет? То есть уже невозможно будет собраться нефтяникам и с правительством сказать, мы, короче, ладно, тогда вот цены до 1 там, сентября пока вот не поднимаем.
Но это
получается,
тоже,
это уголовное дело.
Это все равно сговор, понимаете? Это в любом деле. Мы не пустим с вами новичка в наш бизнес. Если мы, Ира, с вами держим нишу, то мы уже новичка точно не пустим.
Конечно,
мы же не идиоты. Зачем нам делиться с Васей? Понимаете? Если только он не племянник, не допусти, Господи, страшно сказать, кого? Правда же? Но если он племянник, страшно сказать, кого? Тогда мы потеснимся. Ну хорошо, вернемся после новостей.
Вот новый разворот. Разворот.
10:35, это радио «Эхо Москвы», право знать разворот на «Эхе». Смотрите, что произошло, Ира. Мы почти полчаса склоняли людей к криминальному какому-то действию.
Да, вовсю просто.
Я старался, потому что...
Буквально.
Конечно, потому что мне кажется, что мы вот изворотливы должны быть все-таки в первую очередь, а как иначе? Но у нас масса сообщений СМС, которые пришли, они наоборот все за то, чтобы наоборот ввести конкуренцию и чтобы помочь Путину Артемьеву. И как правильно Путину Артемьеву сделать, чтобы ущучить этих бузинесов гадких, мерзких и отвратительных, понимаете? То есть люди, наоборот, хотят против нас, картельщиков, все это учинить.
Ну, правильно, потому что они же не картельщики, они же не зарабатывают столько денег. Они работают где-то и возмущают, что вот договорились, цены высокие, давайте-ка мы вас прижучим.
Я тоже не картельщик, но как анархист Бакунинец, я все время думаю, понимаете, вот о чем. Я думаю, что если чего-то хочет государство, то почему я этого должен хотеть? Если чего-то хочет государство, все равно чего, то это государство ведь хочет этого не специально для меня. Значит, я должен думать, как мне изловчиться и каким образом мне все-таки их обжухать каким-то, понимаете? Потому что, а как? Вот они собрались, там, Путин и Артемьев. Это что, я их просил себе? Нет. Они чего-то себе хотят, правда же?
Что ты делаешь? Я, например, с моей стороны просто не верю, что Артемьев и Путин хотят сделать что-то для людей, вот, которые...
Что, Артемьев? Просто, яблочник? Просто, вот,
я в курсе, кто такой Артемьев.
Да,
я знаю, кто такой Артемьев.
Да.
И вчерашняя речь, направленная в очи буквально Владимира Владимировича, меня несколько поразила даже.
Чем?
Ну, он... Вот он говорил, что Владимир Владимирович, понимаете, тяжело доказать, давайте сделаем.
А что, яблоки бывают сладкие.
Бла-бла-бла-бла-бла. Знаете, я была удивлена. Я не верю, что Путин и Артемьев что-то сделают не для того, чтобы, опять же, растерзать что-то, да, а для того, чтобы помочь кому-то или сделать цены ниже. Не верю.
Ладно, давайте немножко культа личности. Давайте, хотите песенку про меня? Сейчас будет песенка про меня, будет культ личности. Чуть-чуть, хотя бы самая малость. Где она у меня?
Зеленом садилась, а я под кусточком на Голубка,
Сережа Пастушок. Хорошо, поехали. Ну, правда, классно они
поют? Отлично, поехали, отличная да. песня.
26 сентября 83 года 44-летний подполковник Петров контролировал спутники раннего оповещения в командном бункере. За 3 недели до этого в советском воздушном пространстве был сбит корейский самолет с 269 пассажирами на борту. Вот, а вы не помните? Ну, неважно, я вам
Нет,
расскажу.
Нет, я не помню, конечно.
Ну, откуда вам? Ну, послушайте, я вам расскажу. Я тоже ничего не помню, потому что я был в Анголе в это время. Но все равно, значит, это все вот было ужасно драматично. 269 человек спокойненько завалили, но они действительно находились в нашем воздушном пространстве, и действительно атмосферка была такая, при которой командиру легче было сбить, чем не сбивать.
Нервная, то есть, напряженная.
Ну, вот упустить или сбить, да, вот же.
Ну, конечно, выбор вот он.
И, в общем, легче было валить, чем не валить. И это психологическая ситуация. Я вам описываю психологическую ситуацию. Через 3 недели после этого 44-летний подполковник Петров, который сейчас об этом рассказывает, Guardian, и он говорит о том, что он увидел на компьютере точки. Одна точка появилась на радаре раннего оповещения. И через несколько минут еще 4, то есть 5 точек. У Петрова было 10 минут на то, чтобы принять решение, что это такое, летящие американские ракеты или это ложная тревога, связанная с перебоями в работе спутника. Вот. Поставьте себя на место этого Петрова в том самом 83-м году, не сейчас.
В год моего рождения.
А?
В год моего рождения.
Понимаете, 26 сентября, в день вашего рождения.
Нет,
хорошо.
Я уже родилась к тому времени.
Смотрите, он сидит, 44 года, только что сбили корейца. Но, правда, он уже знает, что это была ошибка, и он знает, что это были пассажиры. У него на радаре раннего оповещения вдруг появляется точка. Представляете себе нерв, ведь человек готовился к этому всей своей жизнью. Всеми 44 годами он готовился к этому. И он видит эту точку. И он начинает что делать? Скажите, что
будет? Метаться начинает. А? Потеть, активно метаться, смотреть, решать, что это действительно, это война, это что, это объект или это может быть что-то другое. А вдруг я сейчас нажму на кнопку и собью 5 самолетов, там будут невинные люди, и что делать?
Вот это вопрос готовности, это вопрос вообще-то психологический, понимаете? Потому что когда летит руст, что-то будто или самолет, или стая птиц над Эстонией. Или самолет, или стая птиц. И дежурный генерал боится войти к командующему на черный и сказать: товарищ командующий, позвонили, так сказать, вот вы знаете, летит будто или самолет, или стая птиц. Потому что он боится, потому что командующий выдерет его, скажет: товарищ генерал, вы мне про каждую птицу будете рассказывать. Или давайте там сказать, да, и про птицу отдельно, и так далее. Он боится. Потому что черт его знает, или самолет, или стая птиц. Вот. И также тут у него появилась точка. Эта ракета снесет Москву, например, на секундочку тогда, там и область вместе со всеми там и Балашихами, и Власихами, и Кремлем, и так далее. Или это ошибка компьютера? Что делать?
Если бы это была не ошибка компьютера, а действительно ракета, то
он бы его проворонил.
Мы бы считали, что этот человек не спас мир, а наоборот уничтожил.
Нет, все, не было бы Москвы, все, снесло бы все к чертовой матери, все, понимаете? Но он принимает решение, он лично принимает решение ждать.
Но это называется «победитель не судит».
Дальше, смотрите, дальше появляются еще 4 точки. И он принимает решение, что, наверное, еще ждать. Его наградили американцы. Он награжден США за спасение мира от ядерной войны в 1906 году. То есть американцы признали...
Россия его не наградил, только США.
Нет, американцы именно, потому что он же должен был дать сигнал, и там ответные пуски бы пошли, понимаете? Там уже началась бы совсем серьезная тема. Там есть вещи, которые необратимые начались бы, возможно, может быть. Хотя мы не знаем, Петров же не один. Кроме Петрова были еще люди, которые были бы готовы или не готовы.
Я так понимаю, что это не единственный случай, когда человек не нажал кнопку.
Не единственный. Есть случаи, которые описаны в американской армии, когда были такие ложные цели, и когда американцы вместо того, чтобы запускать систему, вот всю эту там, ну, для начала там расчехлить, потому что эти все кнопки красные зачехлены, там они закрыты, значит, и вот открыть эти кнопки, приготовить эти кнопки, воткнуть ключи, которые, да, значит, американцы начинали звонить командованию и спрашивать, типа, ребят, что, правда? Что абсолютно недопустимо для военного.
Приказ,
да?
Же есть приказ.
Да, ему дают приказ, да, он начинает звонить и спрашивать, слушайте, а это что, правда? Это не шутка? То есть американцы тоже люди такие же, как и мы, хотя это утверждение кажется спорным.
Это такой необратимый шаг, то есть вот нажать на эту кнопку, понятно, что по приказу, но это же ты нажимаешь своим вот пальцем, вот ты живой человек, своим пальцем нажимаешь кнопку и начинаешь войну по факту.
В 1962 году, пишет сегодняшняя пресса, тоже во время Карибского кризиса, американский эсминец сбросил глубинные бомбы рядом с советской подводной лодкой, чтобы заставить ее всплыть. И в этот момент эсминец, американский эсминец, люди, которые, американцы, принимали решение бомбить нашу подводную лодку, ну, рядом с ней, тем не менее, они не знали о том, что на этой лодке находится торпеда с ядерной боеголовкой. А наши офицеры получили приказ действовать, ну, решать, да,
по
обстановке и применить торпеду с ядерной боеголовкой в случае начала военных действий. И вот три офицера должны были решать, ну, как будто, я не знаю, извините, военные, пожалуйста, меня извините, потому что я здесь цитирую прессу, может быть, я не знаю точного механизма принятия решений в таких случаях, но экипажу советской подлодки было предоставлено право на пуск ядерной торпеды, но только в случае согласия трех офицеров. Я еще раз прошу прощения, если скажете, это неверно. Я цитирую прессу. И между офицерами возник спор. И один из них по фамилии Архипов отказался, двое за, один против, и решение не принято, и они не применили ядерное оружие. Вот такая история, которую я хотел бы проговорить сейчас с военными о готовности уничтожить мир или принять на себя решение и потерять свою страну, да? А если это были бы ракеты?
Вот я говорю, что победители не судят, но
если бы это были бы ракеты? Вернемся через минуту.
Вот новый разворот.
Как нет рекламы? Вот она.
Послушайте, как растут деньги, инвестированные в недвижимость компании «Капитал Групп». Жилье, которое работает на вашу прибыль. Компания «Капитал Групп». Мы строим ваш капитал. 771-7777. 771-7777.
Реклама на эхе – это стильно. 959-0551.
Разворот.
10.46, и мы успеем принять звонки по телефону 363-3659 и наш смс 7-985-970-45-45. Спасибо нашему слушателю из Екатеринбурга, который сказал, что у него есть сотни часов полевых записей вот этих всяких бабушек. Я сейчас вам позвоню сразу после эфира. Ну так вот, давайте поговорим об этом с военными. Готовность и ответственность и способность принимать такие решения. И психологическая готовность, вот это чувство врага, но это должно быть тонкое чувство, потому что если есть ожесточение, то, может быть, понапрасну человек бы отдал команды. Ну, понятно, что не он принимал решение в 83-м году, конечно бы все равно бы звонили Андропову, ну, все понятно, но он мог запустить эту машину принятия решения, а он на себя взял не запускать эту машину принятия решения. Чертовски важная позиция, а если бы он ошибся, вот был бы ужас-то. Здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Александр. Вы затронули очень серьезную тему, и тут сразу возникает несколько факторов. Фактор первый. Во-первых, кнопка не нажимается в одиночку.
Это понятно, да.
Человек. И поверьте мне, при проведении учений четкого срабатывания одновременного нажатия кнопки получалось довольно нечасто.
Александр, позвольте мне задать вопрос вот какой. Решение о пуске будет принято не одним Петровым, правда. И Андропов должен быть в курсе, и все. Но... А решение о непуске, об отсутствии пуска. Вот Петрова кто-нибудь еще контролировал или нет?
Ну, во-первых, контролировал. Это раз. А во-вторых, вспомните себя в молодости, даже не себя, а своих одноклассников. Угу. Никто никогда не решался начать драку первым. Задирались до самого конца. Спровоцировать драку могла, ну, любая мелочь, ага. Но, тем не менее, первый удар нанести.
А где вы росли, Александр, извините?
Что вы говорите?
Где вы росли, в каком городе?
Я рос в Петербурге.
Понятно. Я некоторое время рос в Комсомольске-на-Амуре, там не затруднялись с этим делом.
Не затруднялись.
Нет, да? Не затруднялись. Нет, нет, нет. Говорили, дай закурить, и сразу били в лицо, да. Там в Комсомольске-на-Амуре несколько строже. Скажите, для меня все-таки принципиально важен вот какой вопрос. Принятие решения, да. А не принятие, отсутствие принятия решения. Вот он говорит, это просто помехи, говорит он, а это ракеты. И через 10 минут кранты. Кто-нибудь еще его контролирует, кто-нибудь скажет, Петров, идиот, что делаешь? Это ракеты.
Да, конечно, нет, но извините секундочку. Принятие решения должно быть основано на информации. А вот передать эту информацию или не передать, это право Петрова.
Вот он ее не передал, а это были бы ракеты, нас бы с вами уже не было.
Он сказал информацию.
А, нас бы уже не было, и Петрова бы не было.
Нас бы больше не было, конечно.
И Петрова не было. Он зажал информацию, он, но это же важное решение, которое он принимал.
Конечно.
Спасибо. А если до этого у него, например, мы можем сказать, а если до этого у него на этом компьютере, на этом радаре, на этом экране, дисплее, постоянно шли помехи, тогда нечего удивляться, что Петров сказал, опять.
Как всегда, да.
Но это попытка представить себе русскую космическую станцию, где ходят идиоты в тулупах и в этих самых, и в ушанках, да? Вот когда... Слушайте, первый раз со мной такое как-то удивительно, я не выключил телефон. Ну вот, значит, смотрите, если там действительно люди в тулупах и в ушанках ходят на космических станциях у нас, и на станциях оповещения, и на экранах все время репит, и все время какая-то рябь идет, то тогда люди могут сказать, ну... Подумаешь, может ракеты, а может ребит, как давеча. Давеча ребил, сегодня ребит. Но если это не так...
То есть если первый раз заребило, и он решил сразу сходу, что это
да,
помехи?
Да, вот 343-й код какой-то очень интересный. Здравствуйте, откуда вы, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Вот знаете, я не знаю... Что
как вас зовут и откуда вы, извините?
Владимир из Екатеринбурга.
Да, Владимир.
Вот знаете, он в системе ПВО я вот служил много лет. И какие там ракеты не было. Подняли перехватчики. Кстати, летчику, который сбил этот самолет, дали Герой Советского Союза.
Это я знаю все. Но вот сидит Петров после...
Ракет не было.
Сидит через три недели после этого Петров... Нет, вы, не до... может быть, позже включились. Спасибо вам большое. Петров сидит через три недели после этого, и на радаре он видит приближающиеся точки, идентичные, как если бы летели ракеты. Одну точку. И через несколько минут четыре еще. Понимаете? И он принимает решение не докладывать. Вот же в чем дело. Считает, что это помехи. Оказывается, это правда помехи.
То есть, если он доложит, то 100% будет удар?
Начнет работать некая машина по принятию решения.
То есть, имеется в виду, что он понимает, что вот он доложит, и будет удар?
Нет. Гораздо важнее негативная составляющая, чем позитивная. Послушайте, доложить легче. Я доложил, и начнет работать машина принятия решений.
К которой ты уже не имеешь отношения никакого, потому что ты просто доложил.
А вот, Ирочка, не доложить, понимаете?
Взять на себя ответ.
Вот вы сейчас говорите, неважно, значит, вы говорите там что угодно, да? Ну, Доренко решит, там, Венедиктову позвонит, там, Венедиктов, я не знаю, кому позвонит, может быть, апостолу Петру или хрен знает, понимаете? Но это не вашего ума дело. Вы доложились, и дело с ваших плеч свалилось. А он не доложился, он не подал сигнал тревоги. Вот в чем дело. В этом же дело. Ну, хорошо, давайте об этом думать. Хорошо это или плохо? В любом случае, это окончилось дело хорошо. Мы пойдем и проживем его этот четверг, 31 июля.
Вот новый разворот.